Братья и сестры, Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Садитесь, пожалуйста. Пока мне проповедовать, вы уже достались мне готовенькие, такие уставшие, смиренные, на все согласные. Но я думаю, в мою пользу будет работать то, что я новый человек, и как-то внимание смогу к тому, что буду говорить. Я приехал из Крыма, ну, как зовут уже, братья сказали, вот. Привез вам приветствие от молодежи из крымских церквей, которые так же, как и вы, любят Господа, служат Господу и тоже хотят стремиться на небо. Что я заметил у вас доброго, вот наблюдая, что вы хорошо слушаете, внимательные, прилежные слушатели. Все ли слышите, не знаю, но слушаете хорошо. Но разрешите, я так сразу маленькое вам замечание сделаю. Можно, да, братья, можно? Замечание знаете какое? Я не заметил, чтобы кто-либо из вас сидел с блокнотиком и что-то фиксировал. Надежда на записи, на телефоны. Вот там, в том углу, я видел, брат один сидел с блокнотиком. Знаете, говорят, лучше короткий карандаш, чем долгая память. Нам кажется, что мы запомнили, а на самом деле закончится общение, и трудно даже будет вспомнить, кто что говорил. Тем более через какое-то время. А если бы вы вели хотя бы короткие записи, оно бы осталось с вами на года и могло бы быть благословением. Вы кем-то могли бы и поделиться, и для себя. Но это я так, как пожелание. Если вы будете практиковать, в некоторых местах молодежь, многие сидят с блокнотиками и фиксируют, пишут. Думаю, что они делают очень хорошо. Братья и сестры, у нас сегодня очень хорошая тема, просто замечательная тема. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Мы сегодня слышим много слова, побуждения к тому, чтобы стремиться к небесному. Вот. Но не всегда представляем, что это значит и что в себя включает стремление к небесному. Хотя братья говорили, вот и сейчас в последней проповеди брат сказал, и вот я хочу дополнить еще, как бы конкретизируя это, и чтобы нам так помочь, и хочу, как сказать, облегчить эту задачу. Задача стремиться к небесному, она может выглядеть и легче, чем нам иногда может показаться. Вот, я прочитаю сначала текст, а потом кое-что скажу. Пятая глава Евангелия от Матфея. 8 стихов прочитаю, хотя рассуждать будем мы над одним. Матфея, 5 глава. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И дальше перечисляется, кого еще Иисус называет блаженным. Братья и сестры, что я хочу сказать, как бы вступление и то, что ну, важным является в ключе и темы сегодняшнего общения. Для чего пришел на землю Иисус Христос? Ну, если бы я задал вопрос, ответы были бы разные, и, скорее всего, все бы они были правильные. И я хочу, может быть, обобщая многие ответы, сказать вот что. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы принести сюда Царство Небесное. Он пришел сюда для того, чтобы людям рассказать о Царстве Небесном, чтобы пригласить их в это Царство, и чтобы в конце своего служения, своего пути, ценой своей голгофской жертвы открыть для людей дорогу на небо. Более того, можно сказать еще так. В лице Иисуса Христа на землю сошло небо. Вы так согласны? В лице Иисуса Христа на землю сошло небо. В лице Иисуса Христа сошло небесное царство, воплощенное в одной личности, в личности Иисуса Христа. И более того, Он не кого-то послал, а Он как Царь Небесного Царства, Он Царь. И прямо сказано, что вы перешли от власти тьмы в Царство возлюбленного Сына Его, Божьего. Иисус Христос – это Царь Небесного Царства. Удивительно и поразительно. Земля таких визитов не знала и о таких визитах не мечтала. То чудо, которое произошло, его невозможно осмыслить, его невозможно постичь. Что именно? Что на землю пришло небо, воплощенное в личности Иисуса Христа. Устами Иисуса Христа говорило небо. Жизнью Иисуса Христа, Его поступками, поведением открывалось небо. Он говорит Филиппу: «Видевший Меня, видел Отца, Отец, сущий на небесах, но видящий Иисуса Христа, он видел небо. Слышащий Иисуса Христа, он слышал небо. Он пребывал как бы уже в присутствии там, но блаженны только, кто услышали». И поэтому для нас сегодня задача или цель стремиться к лучшему, то есть к небесному, можно вот стремиться к небесному равно познавать Иисуса Христа или познавать учение Иисуса Христа. Я уже сказал, повторюсь еще раз, в словах Иисуса Христа для нас раскрывается небо. Послушайте. И поэтому за каждым словом Иисуса, за каждым словом Иисуса стоит бездна небесной мудрости, величия, славы и красоты. И мне кажется, когда вот мы читаем эти слова, увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики, и он, открыв уста, учил их, говоря. И мне кажется, вся земля затихла, потому что сейчас будет говорить Царь Небесного Царства. Сейчас к вам, люди, будет говорить небо. Никогда человек так не говорил, как этот человек. Никогда ничего подобного люди до сих пор не слышали. И здесь великие слова, странные слова, непонятные, потому что эти слова из другого царства. И он говорит то, что людям кажется невообразимым и с трудом представляемым. Он говорит: блаженны нищие, блаженны голодные и жаждущие, блаженны плачущие. Что-то тут не то. Несчастны плачущие, несчастны нищие, да, в привычном восприятии вот людей этого царства. А Иисус Христос учил их чему-то другому. Поэтому, братья и сестры, я хочу сказать, молодежь дорогая, для нас Бог открыл удивительную, такую простую и такую возможность приближаться к небу и стремиться к небесному и познавать сущность жизни небесной через вникание в слова Иисуса Христа и в дела Иисуса Христа. Слушая Христа и всматриваясь в Христа, мы с вами познаем небо, мы познаем Бога. Для нас раскроется величие этого Царства, величие неба, и в то же время Его близость к нам. И не надо только мечтать о небе и петь о небе, а вникать в это учение. Признаюсь вам, братья и сестры, в последнее время в моем личном восприятии и сознании произошли, ну, можно сказать, переворот какой-то. Я совсем по-другому стал смотреть на слова Иисуса, которые раньше читал бегло и поверхностно, и где на первый взгляд, казалось бы, все просто, все понятно. А как-то посетил Господь, и я понял, что Евангелие я не знаю, и не только я. И слова Иисуса, они остаются во многом скрытыми для нас. И мы очень сильно себя обделяем и себя обедняем за то, что мало внимания уделяем Иисусу Христу и Его учению. Нас очень сильно увлекло и увлекает христианство, и очень мало мы увлечены Иисусом Христом. А ведь Иисус Христос – это основа, мы уверовали во Христа, и о Христе слышим мало, говорим мало и интересуемся мало. И поэтому, вот когда так вот оно начало открываться по-другому, лично для себя открыл много-много благословений, которые изменили восприятие, которые сделали ближе небо, небесное Царство Иисуса, ну и, на мой взгляд, меня сделали более счастливым. Я сегодня хочу постараться раскрыть только одно из этих многих блаженств, хотя очень хотелось бы о каждом сказать, но скажу только об одном, то, которое записано в 6 стихе. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Сразу еще чуть-чуть отвлекаясь от темы, в общем скажу о Нагорной проповеди. Кто-то очень справедливо, думаю, что очень справедливо, назвал Нагорную проповедь «Конституцией Царства Небесного». В каждом царстве есть свой основной закон – Конституция. И в Небесном Царстве есть тоже свой закон. И основные принципы небесной жизни, которую принес Иисус Христос и которая должна воплотиться на территории Царства Небесного на земле, а этой территорией является Церковь, эти принципы этой жизни, они изложены в Нагорной проповеди. Вникая, познавая, мы будем пропитываться сущностью неба и приближаться к небу. И небо будет для нас не где-то и как-то, когда-то и что-то, а реальным сегодня в нашей жизни. Итак, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Хочу сразу сказать, что под словом «правда» стоит понимать праведность. В большинстве мест и во всех переводах других слово «правда» означает праведность. Поэтому этот текст может звучать и приниматься, пониматься нами так. «Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся». Иисус Христос для того, чтобы вот показать духовную истину, в данном вот стихе мысли использует два таких очень для нас близких и понятных слова. Или Он говорит о двух чувствах, которые всем нам знакомы. Он говорит о голоде и жажде. Чувство голода и чувство жажды, оно всем нам знакомо. Каждый из нас был голоден, и каждый из нас когда-то хотел пить. И мы знаем, когда ты сильно хочешь есть, или когда ты очень сильно хочешь пить. Это очень сильное чувство. Эти чувства, которые затмевают у тебя все, которые полностью владеют тобою. У тебя мысли, у тебя все, у тебя только на одно. Что? Пить, пить, пить. Или есть. и так далее. Кто, может быть, хотя мы очень относительно эти чувства переживали, потому что мы живем в сытое время, и когда все это есть, Вера Кушнир в одном из стихотворений так пишет: «Между мной и новым поколением 1000 миль. Я рассказываю им с волнением сказкуль, быль. Говорю им с чувством, чуть не плачу, в горле ком, как в село ходили на удачу мы пешком. На морозе нос олел, как клюква, и мечтой были пироги с промозглой брюквой кормовой. Рассказываем с волнением, а они незаметно вежливо зевают в кулачок». Вот, потому что трудно слушать нашим сытым детям про беду. Знаю, что в их души словом этим не войду. Не преодолею расстояние в 1000 миль, только б их не стало достоянием моя быль. Братья и сестры, итак, это очень сильные чувства. И вот голод и жажда. Мы знаем, что голод и жажда бывают физические, я о них сказал. Но, оказывается, голод и жажда бывают и духовные, или в переносном смысле, когда человек, может быть, у него и пища на столе, и питья в достатке, а он все равно голоден и жаждет. И этот голод и жажда, они могут проявляться в двух направлениях. Библия нам говорит о людях, которые голодны и жажды на Бога. И Давид говорит: «Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, чтобы видеть силу и славу твою». И больше, братья и сестры, таких людей, вот как я назвал, кто голодны Богом, их, к сожалению, немного. Но Библия нам говорит о людях, которые испытывают еще другой голод и другую жажду. Это голод греха и жажду греха. О них сказано: глаза их исполнены непрестанного греха. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Слышите? Они делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Человек не может нагрешиться. Человек жаждет и жаждет и жаждет греха. И таких людей, которые живут во грехе, и которые не могут насытиться грехом, и которые жаждут греха, их вокруг нас очень и очень много. Иногда вроде бы и насытился, но на короткое время, проходит чуть-чуть время, и снова хочется того же. Пробудившись, буду искать того же. Об одном грешнике так и сказано. Братья и сестры, и вот особенно прекрасным и особенно удивительным, непонятным и чудесным видится то, что на фоне всеобщего увлечения грехом, голода и жажды греха на земле существует люди, которые томятся по праведности, которые не могут успокоиться, не могут удовлетвориться, если они не поступают праведно, и если они не живут праведно. Это чудо, это люди, которые не отсюда, это люди, которые не современны, это люди, которые не вписываются в привычную реальность, которые очень отличаются от всех, потому что вокруг все грешат, и грешат бессовестно, и грешат ненасытно. И если кто-то голоден не на грех, а кто-то томится по праведности, он несовременен. Он выделяется на общем фоне, и он, с одной стороны, очень непривычно смотрится, а с другой стороны, он очень красиво смотрится. У Любови Васениной, может быть, кто-то читал стих «Белая ворона». Читали, знаете? Вороны черным цветом говорят: «Ты белая, «О, как несовременен твой наряд! Ты смелая! Ты хочешь отличаться от других? Ишь, важная! Вороны черные те враги, не страшно ли? Они и заклюют, и засмеют, запачкают, и крылья белые твои помнут. Заплачешь ты! О, будь как все, вороной черной стань, не мучайся! Ты с крыши сажу черную достань, получится, и сажей этой крылья перекрась до перышка. Тогда без страха в стаю черных власть, ты черная, и не посмеют клюнуть и толкнуть, ты равная. Вам никогда меня не обмануть, я странная». И далее, найдите очень красивый стих. Друзья, итак, на общем фоне людей, которые стремятся и не могут насытиться нечистотой и скверными, есть люди, которые в этой жизни томятся, которых не удовлетворяет грех и которые хотят какой-то другой пищи. И Иисус называет их счастливыми людьми. Возможно, им трудно жить. И с них и смеются, как с этой белой вороны, их и не понимают. Но с другой стороны, кто-то, смотря на них, испытывает какое-то внутреннее осуждение. Кому-то они напоминают тем, что то, что эти окружающие их тоже когда-то знали в себе, но попрали, растоптали. И они напоминают им о том своим существованием, своей жизнью, своим поведением, напоминают о том, что вот так все-таки правильно, вот так надо жить. И хотя им трудно жить, но они счастливые люди, блаженны, алчущие и жаждущие правды. Вы блаженны, и окружающие вас тоже блаженны. Если еще есть вы, те, кто алчут и жаждут правды, значит, еще можно что-то сделать. У Евгения Евтушенко есть такой очень мощный, сильный стих, который называется «Муки совести». Мы живем умереть, не готовясь, забывая поэтому стыд, но Мадонна невидимой совесть на любых перекрестках стоит. И бредут ее дети и внуки при бродяжьей клюке и суме. Муки совести, странные муки на бессовестной нашей земле. От калитки опять до калитки, от порога опять на порог. Они странствуют, словно калики, у которых за пазухой Бог. И в конце он говорит, что я, и покуда на свете, на белом, где никто не безгрешен, никто, в ком-то слышится, что я наделал, можно сделать с земли кое-что. Я целую вам темные руки, у безверья на скользком краю, муки совести, светлые муки за последнюю веру мою. Братья и сестры, то есть наша жизнь, если мы в числе алчущих и жаждущих правды, она кому-то вокруг напоминает, что есть другая жизнь. И так как они живут неправильно, и так нельзя жить. И поэтому и вы, алчущие, жаждущие правды, блаженны. И те вокруг, кто вокруг вас живет, на кого вы распространяете свое влияние, они тоже блаженны, потому что свет от вас, ваш свет, чуть-чуть проникает в их тьму и напоминает им о чем-то светлом и чистом, давно забытом, и зовет их куда-то в те корни, откуда они вышли. Я заметил интересную деталь, наверное, и вы заметили тоже. Мирские люди, неверующие, у которых есть дети, ну, в частности, девочки у них, дочки, мамы одеваются, как одеваются, знаете, безобразно одеваются. А вот девочки маленькие, они в юбочках, они с косичками, они с бантиками, в платьичках и так далее. Вы заметили, да? И смотришь, ну вот мама понимает, что так надо, что так правильно. И вот где-то в детстве так учили. А потом подрастают, девочки становятся девушками, куда-то делась коса, появилось что-то на лице и так далее. И когда они видят кто-то, кто напоминает им вот о том, душа их пробуждается, может быть. Все же обнаруживаемое делается явным от света. И посему сказано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». То есть наша жизнь, она выводит во свет дела людские и может послужить для них, для пробуждения, для богоискания во спасение. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Я, размышляя над этим стихом, задал себе вопрос: откуда они берутся, эти редкие, исключительные люди? Мне одна женщина, я беседовал с ней, молодой, только с армии пришел, молоденький, она уже жизнь прожила, а я с ней так вдохновенно беседую, она говорит: слышишь, я смотрю на тебя, как на музейную редкость. И, в общем-то, мы и есть во многом музейная сегодня редкость, если в этом мире мы будем в числе тех, кто алчит и жаждет праведности. Вопрос: откуда берутся эти люди? Я для себя отвечаю так. Во-первых, это те, которые не растоптали в себе голос совести. Бог всем людям дал совесть, и всем людям дал понимание добра и зла. И это только у Маяковского крошка сын к отцу пришел и спрашивал, что такое хорошо и что такое плохо. На самом деле даже малые дети знают, что такое хорошо и что такое плохо. И у нас один брат такую крылатую золотую фразу сказал когда-то. Говорит: если ты верующий и не знаешь, как поступить, то спроси у неверующего. И он тебе безошибочно ответит, как ты должен поступить. Так же, да, друзья? Неверующие прекрасно знают, что верующим можно и что нельзя, и как верующие должны поступать. То есть Бог в каждого вложил понятие добра и зла, скверны или чистоты и тому подобное. Но люди, имея в себе это познание, они этот голос совести, к сожалению, растоптали. Они его растоптали, они подавили. Апостол Павел Римлянам 1:18 говорит сильные такие слова: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Это он говорит о язычниках, о людях этого мира. Они все внутри себя знают истину, но подавляют истину неправедностью, потому что грех, греховная жизнь, поступки, он более близок внутреннему, испорченному человеческому естеству, и поэтому они сознательно подавляют в себе этот голос совести и погружаются в то, о чем я говорил раньше, дойдя до бесчувствия предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. То есть первое, что как бы является первым шагом или содействует, чтобы человек стал, отнесся к числу этих блаженных, алчущих и жаждущих праведности, это совесть. Те, кто не до конца поступил совесть, подавил свою совесть, кто стремился жить по совести. Ну, а дальше совесть, она должна подтолкнуть человека искать Бога, потому что он поймет, что в нем нет сил жить по совести. Ему нужен кто-то, кто бы помог ему в этом. И дальше, когда человек знакомится с Богом, Когда человек начинает делать первые шаги к Богу, в нем внутри происходит сразу какое-то очищение и появляется жажда праведности. Вот он уже понимает, вот теперь Бог как-то распространяет на него свое освящающее, очищающее влияние, действие, и в нем поселяется жажда праведности. И чем ближе человек к Богу, тем больше ему хочется чистоты, тем больше он стремится, и потребность поступать праведно, жить свято, становится его потребностью, и он просто задыхается от греха. Греховная атмосфера, греховные поступки, они ему противны, и они ему чужды. И напротив, где святостью благоухает, где чистота, там он находит свое место, и когда поступает свято и праведно, тогда он получает удовлетворение, блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. Дорогая молодежь, сегодня вот у нас здесь христианское общение, и вы живете в этом мире. Каждый живет по-разному. Возможно, многие из вас стараются свято жить и Богу угождать, и встречать со стороны мира непонимание и насмешки, и какое-то несправедливое отношение, еще что-то. Иногда неприятно и трудно быть белой вороной, и не хочется. И порой хочется не выделяться, чтобы не узнали и не заметили, и чтобы от других не отличаться. Но если вы отличаетесь от других своим поведением, своей речью, своим видом, своими взаимоотношениями друг с другом, то знайте, что вы намного счастливее тех, которые окружают вас и которых вы, не понимая, не сознавая этого, стыдитесь. Быть в числе тех, кто стремится к праведности, это великое счастье. Быть не как все, это великое счастье. Многие в мире, многие стараются быть как все, а многие стараются быть не как все, но в другую сторону, в сторону еще большего извращения, обезобразить себя, вот эти вот дырки на штанах, вот этот попугаем волос покрашенный, вот этот вот дядька с хвостом или что-нибудь. Вот, ну, это все мерзость. Но эти люди, они не боятся быть никак все в сторону извращения, а мы порой стесняемся быть не как все в пользу чистоты и святости. Нам стыдно среди растленного мира носить отпечаток неба. Это просто мы не оценили, друзья, то высочайшее, величайшее преимущество, которое оказано нам Господом. Дай Бог, чтобы мы поняли, что здесь нам с вами дано быть право быть представителями неба. Мы из другого царства, мы из небесного, потому что в лице Иисуса Христа мы познакомились с небом и приобщились к небу. И в нашей жизни, здесь даже уже сейчас, произошло как бы это перемещение в пространстве, произошло переселение из одного царства в царство другого, другое. И поэтому в этом царстве мы, прохожие, как бы случайно здесь оказавшиеся, мы оттуда и туда уйдем, а здесь след хороший оставить надо, увлечь благоуханием и красотою другого царства мы с вами призваны. Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. Я размышляю, как и когда они насытятся. Вот Иисус Христос говорит: счастливы, в высшей степени счастливы те, которые имеют голод и жажду праведности, потому что они будут удовлетворены и испытают вот это блаженство. Когда же? На протяжении человеческой истории у Бога были, ну, как сказать, разные методы работы с людьми. И Бог в разные времена по-разному людям открывался, и в любое время люди могли, в любое время были люди, алчущие и жаждущие правды, и в любое время они могли насыщаться в меньшей или большей степени, вот в этом вопрос, но насыщаться могли. В древности, когда вот языческий мир, люди, не знающие еще до закона, Бог, я уже говорил, дал людям совесть. И человек, он мог выбрать поступить или по совести, так как ему подсказывает совесть, или поступить так, как поступают остальные вокруг, и подавить совесть. И вот человек, если у него хватило силы, если у него жажда праведности была сильной, и он, превозмогая общественное мнение, так скажем, поступил по совести, я уверен, что он испытывал большое удовлетворение. Все берут, крадут, а ты не берешь. Все смеются над кем-то, а ты не смеешься. Пускай даже еще не верующий человек, но бывают всякие люди. И вот если он вот поступил не вот так, вот как поступили остальные, я точно знаю, что ему внутри хорошо. И хорошо намного лучше, чем тем, которые смеялись, намного лучше, чем те, которые брали, когда можно было брать чужое и тому подобное. Об этом Слово Божие нам говорит так, что язычники, не имея закона, по природе законное делают. И о чем свидетельствуют совесть их и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Совесть его обвиняла, мысли его обвиняли, подсказывали, что так не делай. И он, хотя и Бога еще не знал, и Библию в руках не держал, но если он по совести поступил, он удовлетворен. У него на душе по-особому хорошо. И я знаю, что знакомо это чувство людям, некоторым, в каких-то случаях. И я уверен, что об этих случаях они вспоминают как о каких-то чистых и светлых моментах своей жизни. Но, братья и сестры, совесть человека немощна. Сила греха, которая живет в человеке, очень велика. И большинство людей не способны поступать по совести. И кроме того, если совесть, как говорят, это судья внутри нас, то судья для того, чтобы как-то судить, он должен иметь у себя свод законов, кодекс, на основании которого судить. А если этого кодекса нет, то да, совесть, она способна как-то утрачивать свои функции и переставать воздействовать на человека. И зная это, Бог усмотрел для людей следующий этап их взаимоотношений. Это отношения человека с Богом или Бога с людьми. Он дал им закон. В законе Бог открыл свою волю. Он открыл свою праведность. И говорит, если ты алчишь и жаждешь праведности, соблюдай закон, и это будет твоя жизнь. И были люди, которые по-разному относились к закону, и были те, которые пренебрегали, потому что они все алкали и жаждали праведности, а были те, которые стремились вот угодить Богу, и они имели в себе вот это чувство голода и жажды. И вот, например, согрешил человек, и вот он берет из своего стада лучшее животное и направляется к скинии или к храму. Что им движет, братья и сестры? Никто не видел, возможно, никто не видел, что он согрешил. Никто не знает, его никто не уличил, так сказать, и не припер к стенке. Но он берет это животное и идет, чтобы принести там свою жертву за грех. Что им движет? Какое чувство? Им движет чувство голода и жажды праведности. Он хочет быть праведным. Он не находит себе покоя. Сказано, если кто захочет принести жертву, то есть его никто к этому не принуждает. Он добровольно это идет, потому что его внутренность томится. Он несчастный или счастливый человек? Кто-то скажет: глупый, что у тебя, овца лишняя или так далее. По-разному. Или кто-то посмеется: о, опять согрешил, да? Разные же люди по-разному могут посмотреть и расценить наши действия. Но для него не существует ни то, что это убыток для, может быть, моего стада домашнего. Для него не существует общественного мнения, люди, которые его не поймут и посмеются. У него жажда, он томится, и он хочет ее удовлетворить. Он привел эту овцу в скине, он исповедал свой грех, там совершилось жертвоприношение. Возвращается он каким? Он возвращается счастливым. Он удовлетворен, он насытился, то чувство, которое его томило, оно удовлетворилось. Братья и сестры, это как бы следующее. Но и этот путь тоже был несовершен, и он дан только до времени, потому что человек, он очень грешное существо, и сила греха, которая в нем живет, он не способен ее преодолеть. И, может быть, ему, возвратившись только домой, жертвоприношение одного, нужно брать следующую овечку, снова идти, потому что он по дороге согрешил. И так и семья голодная моя останется, потому что все овцы уйдут на жертву за грех, а потом и голубей не хватит. И я буду чувствовать, что что-то со мной не то, потому что во мне живет закон греха, который побуждает меня грешить. И вот именно, друзья, для этого пришел Иисус Христос, чтобы человека освободить от власти греха, от зависимости от греха, и чтобы вот эта потребность грешить, она в человеке была уничтожена. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, и он не может грешить. Грех ему стал противен, потому что он стал причастником естества Бога, семя Божие пребывает в нем, и он теперь не может грешить. Братья и сестры, наше рождение свыше, служение, совершенное Иисусом Христом, Его смерть и Его воскресение сделало нас счастливыми людьми. И, выходя на служение, Иисус Христос провозглашает чудную весть для каждого, кто томится по праведности. Счастливы вы, потому что наступает для вас новое время, когда вы сможете быть свободными от греха. Боже, какое счастье! Боже, какая радость! Я свободен от греха. То, в зависимости от чего страдают и погибают многие вокруг меня, оно меня абсолютно больше не беспокоит. Свободен от греха – это великое блаженство и великое счастье. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. То есть, братья и сестры, для нас открылась возможность жить жизнью без греха. Для нас открылась возможность наслаждаться праведностью, наслаждаться чистотою и насыщаться, и жить вот этой полноценной жизни, внутренней удовлетворенности, внутреннего комфорта. В ключе нашей темы сегодняшней скажу, что нам предоставляется возможность уже сейчас жить небом, потому что на небе что? На небе праведность, греха не будет там. И сегодня, стремясь к праведности, мы стремимся к небесному, и достигая праведности, мы вкушаем и наслаждаемся вкусом неба и ароматом, атмосферой неба. Это реальность, это правда, это факт. И многие, я знаю, что понимают, о чем идет речь. Хотя, братья и сестры, и этот путь наш земной тоже имеет свои изъяны. Уже сегодня здесь было сказано, что хотя мы избавлены от власти греха, но мы не избавлены от среды греха, от окружения греха. И бывает, мы тоже спотыкаемся и падаем. И бывает, удручает нас наше падение, наша слабость духовная. Устаем мы от этой борьбы, и так бывает тяжело. Но для нас есть удивительная и чудная надежда, что в нашем стремлении к праведности будет чудесное завершение, когда мы будем избавлены не только от власти греха, но будем избавлены и от среды греха. Туда не войдет ничто нечистое. Ничто – это значит, там не будет греха, там не будет соблазнов, там не будет искушений, там не будет всех этих мерзостей. Мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность, да? Правда – это праведность, это та самая праведность, к которой мы с вами призваны стремиться. Здесь праведность обитает в лице нас с вами, спасенных и прощенных Богом, а вокруг здесь царствует грех. Но мы, те, которые алчут и жаждут праведности, те, которые однажды услышали слова того, который пришел с неба и рассказал о небесном царстве, и которых весть об этом царстве покорила и увлекла, и которые, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, томясь здесь во грехе, в окружении греха, и ища этой праведности, придет время, когда Бог из этой среды изымет и восхитит туда, куда уже грех, неправедность больше не достигнут. И тогда вот это блаженство, оно откроется по-настоящему. Слава праведности, она откроется по-настоящему. Тогда праведники будут сиять, как солнце. Тогда просияет то, что сегодня скрыто. Сегодня в нас этот залог Божий, частица божеского естества, Дух Святой, вот то, что в нас при рождении свыше, оно скрыто под нашей немощной телесностью, и не всегда оно проявляется божественное в нас. А когда придет Иисус Христос, тогда вот эта слава того, что в нас есть от Бога, когда Он преобразит наши смертные тела за счет того, что в нас залог Его живет, присутствует, тогда откроется, и наше тело будет сообразно славному телу Его. И в этом теле мы потом вместе с Ним на облаках будем восхищены встретенью Господу на воздухе. А сегодня, дорогая молодежь, дорогие друзья, братья и сестры, у нас есть возможность посмотреть на свое положение в мире со стороны. И если ты в числе тех, которые алчат и жаждут праведности, то запомни и не забывай никогда, что ты счастливый человек. И пусть христианская доля не будет для тебя тяжкой, и пусть быть не как все не будет для тебя каким-то бременем, а радуйся, что ты не в числе тех, кто алчит и жаждут непрестанного греха, а радуйся, что ты здесь уже на земле представитель другого царства, того царства, где обитает праведность. Бог нас здесь избрал из этого мира и оставил здесь, как своих полномочных представителей этого царства, для того, чтобы мы были светом для мира, и для того, чтобы в борьбе с соблазнами и искушениями здесь мы были в числе тех погибающих, простите, побеждающих, кого ожидает новая земля, о которой так вдохновенно и прекрасно мы все сегодня с вами пели. Я очень радуюсь, когда молодежь стремится к праведности. Сегодня был призыв к покаянию, и немало тех, которые вышли сюда. Их не иначе, как можно назвать? Это те, которые возжаждали праведности, кто не захотел оставаться в своих грехах, в своей такой полужизни, раздвоенной, наполненной поражениями, полуверой и тому подобное, и в ком жажда праведности пересилила этот стыд. Это прекрасно. Очень прекрасно, когда вы, друзья, пересиливая тоже свой стыд, подходите и говорите: «Хочу побеседовать, у меня есть желание помолиться, хочу исповедовать то и то и то». Это по плоти это может быть трудно, но запомните, что в этот момент вы в числе счастливых. Вы небожители. В этот момент вы небожители. И голос неба того царства говорит в вас, побуждая к тому, чтобы освободиться от бремени грехов и вдохнуть атмосферу небесного царства, испытать удовлетворение праведности. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Не лиши себя этого блаженства. У нас есть соблазны и искушения другой пищей напитаться. И столько сегодня возможностей. Одну кнопочку, легким прикосновением, и все. И ты напитался, ты насытился сквернами этого мира. А потом тяжесть на душе, томление, стыд, и молиться не можешь, и сам себе противен, и как часто эти поражения в нас бывают, и как бывает жажда праведности заглушается в нас вот этой нашей собственной греховностью, и в этой борьбе побеждает плоть. Да даст нам Господь силы, да даст нам Господь оценить, милые, дорогие, да даст Господь оценить вам, молодым, и нам всем преимущество праведников. Еще раз, это вот оно, они стремились к небесному. То есть стремиться к небесному – это значит искать праведности. И пусть благословит вас Бог быть в числе этих счастливых людей, которые всегда стремятся к праведности. Аминь.
Аминь.
Молитвы. Давайте помолимся.